Книговорот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, Книговорот. Сегодня четверг, 10 апреля, московское время 17 часов. У микрофона Василий Дрожжин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Ребят, привет.
Всем привет.
Всем привет, как-то грустно ты начал, мне показалось. Прекрасно,
да, я думаю, тебе
весна на улице.
Он просто оценил масштабы вселенной, и ему стало грустно, понимаешь? Вот чувство бесконечности, мне кажется.
Да, но нужно пояснить, что эти пространные намеки касаются очень близкой даты, которая нас буквально через два дня ожидает, 12 апреля, День космонавтики, и сегодня мы эту тему решили не обходить своим вниманием, поговорить в том числе про произведения, связанные с космосом, с освоением новых миров, и сегодня в центре нашего фокуса внимания замечательный автор, к произведениям которого мы еще ни разу не обращались, Айзек Азимов. И, в общем-то, сегодня про его творчество мы поговорим. Эфир прямой, поэтому те, кто пожелают нам что-то написать, могут для этого использовать телефон 8-903-707-26-71. Можете отправлять свои смс и ватсап-сообщения. Ну и также можно позвонить нам в прямой эфир. Для этого есть номер 8-800-100-0015. Звонок из любого региона России по-прежнему бесплатный. Так что пользуйтесь, если захотите рассказать про свою любимую фантастику, то, пожалуйста, милости просим. Ну и, конечно же, если вы читали Айзека Азимова, то особенно звоните и делитесь своими впечатлениями. Ну что, поговорим в целом, наверное, немного про автора, про какие-то отдельные циклы произведения тоже сегодня, безусловно, мы с вами побеседуем. Ну давайте, может быть, в целом про то, как воспринимается Азимов вот в контексте того творчества, которое нам доступно. Глеб, расскажи, ты, мне кажется, вообще любитель такой фантастики, не только космической, но и в целом философской, глубоких книг, не просто развлекательного чтения. Мне кажется, тебе Азимов должен быть близок.
Ну, давай так, я человек, который в свое время достаточно много подобного рода литературы прочитал, да, и, как мне кажется, могу по этому поводу делать какие-то суждения. Знаешь, я хотел по нашей традиции просто поделиться своим опытом знакомства с Азимовым, потому что у меня, конечно же, как, наверное, и у многих, период увлечения именно фантастической литературой, научной фантастикой в частности, пришелся на такой очень хороший период взросления, то есть это начальная школа, средняя школа, старшие классы, может быть, немножко первые курсы, да, но вот как раз...
Какой у тебя длинный счастливый период?
Ну, у меня нет, так нет, он у меня до сих пор не закончился, на самом деле, но вот с фантастикой как-то похуже стало, да, вот, а знакомство с Азимовым у меня как раз-таки вот началось именно в начальной школе, это был еще конец самый Советского Союза, то есть это были на годы 88-й, 89-й, 90-й, и вот тогда было всесоюзное радио, я просто уже, по-моему, когда ты рассказывал вот, про тогдашнюю свою любимую передачу, по всесоюзному радио шла замечательная передача под названием «Час фантастики». И вот я с нетерпением ждал каждого выпуска, потому что там, во-первых, передавали всевозможные инсценировки фантастических рассказов и отрывков из фантастических произведений, но самое главное, там можно действительно было познакомиться с какими-то новыми, яркими, интересными писателями, с которыми как бы нигде больше, ну, особенно вот в случае, когда ты читаешь там книжки только по Брайлю или там слушаешь их в аудиоформате, и у тебя выбор ограничен, да, то есть, ну, как бы познакомиться очень сложно. И вот как раз через эту программу я познакомился со многими именно вот мировыми величинами, именно представителем в частности американской фантастики, и с Рэем Брэдбери, и с Клиффордом Саймиком, ну и в частности вот с Айзеком Азимовым, я как сейчас помню, на первый рассказ, который я прочитал, это как раз был мы вне эфира, по-моему, обсуждали как раз вот про этот рассказ про робота, когда самое начало вот этого цикла про роботов, когда, помнишь, там робот был нянькой у маленькой девочки, и, значит, там его
200-летний человек, этот рассказ ее, называется, да-да-да.
Да-да-да-да. Вот. И вот это, наверное, было первое, что я прочитал, мне это все понравилось. И потом, ну, как бы я время от времени, естественно, уже возвращался к более крупным произведениям. Ну, и вот, собственно, эпопея основания, которую мы хотели сегодня пообсуждать, может быть, более подробно. С ней я столкнулся вот, уже где-то в старших классах и тоже прочитал, конечно, тогда на одном дыхании. Сейчас, мне кажется, я бы на одном дыхании прочитать не смог, потому что сейчас тоже пытался освежить так, по диагонали все, что там было, и понял, что да, вот сейчас, наверное, мне это было бы сложно прочитать, просто потому что у меня несколько другой запрос относительно литературы. Но вот те впечатления именно вот того масштаба, который смог Азимов показать, потому что он действительно, вот в чем, наверное, его особенность, он любит показывать какие-то глобальные сюжеты, которые охватывают там не день, не месяц, не год, а там десятки лет и даже, может быть, сотни лет, как вот с основанием. Это очень интересно. И в чем, наверное, действительно достоинство главное Азимова, да, что он описывает не просто, описывал во всех произведениях не просто космические перелеты, в общем-то, а все-таки в большей степени он описывал именно социум, социумы, пытался вывести те или иные законы их развития и ну, пытался каким-то образом какие-то темы действительно поднять, которые актуальны были тогда и актуальны до сих пор. Ну, вот, в частности, вернуться, да, вот к этому рассказу про робота. То есть, мне кажется, вот как раз в связи с искусственным интеллектом и со спорами о том, вообще зло ли это, добро ли это и что с ним делать, вот все эти темы, они, по-моему, приобретают вновь какую-то свежесть и актуальность. Ну, я могу, кстати, очень долго говорить, поэтому давайте, наверное, перехватывать инициативу. Федя, я знаю, у тебя тоже есть что сказать по этому поводу. Давай, жги.
Спасибо. Ну вот у меня по поводу Азимова, вот знаете как, я, во-первых, очень юн, поэтому все час фантастики на Всесоюзном радио я слушал только в записи. И, кстати, мне очень нравится эта передача.
Слушай, а где эту запись можно достать? Я вот искал, нигде не могу, потом расскажешь.
Слушай, она у меня когда-то была на жестком диске, мне когда-то скачали все модели для сборки, скачали все час фантастики и всего Фрэнки Шоу. И теперь у меня нет этого жесткого диска, поэтому откуда это было, я не знаю. Наверное, где-то на торрентах есть. Вот, не и, нашел, короче, ладно. Да, у меня была эта запись, я слушал прекрасную передачу, но с Азимовым я познакомился не там, и вообще, поскольку я юн, я с Азимовым познакомился, вот вы говорите про рассказ про робота, 200-летний человек, я посмотрел фильм «Я робот» с Уиллом Смитом, это, кстати, кино, ну, уже в 21 веке снято, я не помню, какой точно... Не помню, какой точно год. И потом, после этого, я прочитал «Академию». Ну, как раз это вот приквел «Основание», о котором мы сегодня собирались говорить, да. И чисто только потом, после того, как я уже познакомился с Азимом, я узнал, что, оказывается, фильм «Я робот», который я смотрел, который мне очень понравился, над которым я плакал своими юными прекрасными слезами, что этот фильм снят по рассказу Азимова. Ну, то есть, вот так вот было мое знакомство. То есть, оказывается, я познакомился с Азимовым раньше, чем я думал, что я познакомился с Азимовым. Что касается моего отношения к Азимову, вот если вы меня когда-нибудь там в различных там рейтингах везде будете спрашивать моих любимых писателей, в том числе и писателей-фантастов, я, наверное, в списке своих любимых писателей никогда не назову Азимова. Но при всем при этом есть такой парадокс, который я вот как раз когда как бы готовился, думал об этом, думал, что сказать, я поймался вот на таком парадоксе, что, наверное, самые крутые впечатления от прочтения каких-то книг, особенно фантастики, вот эта вот юношеская радость, космоса, осознание космоса, чтение про космос, про космические корабли, про путешествия, про жизнь на других планетах, вот про это, про все, наверное, больше радости, чем от чтения Азимова я испытывал мало от каких книг. И вот это вот потрясающая вещь. То есть я еще раз говорю, Азимов не попадет ни в какие мои подборки, потому что, ну, сегодня как будто бы уже ты найдешь всегда варианты, которые будут там получше, поинтереснее, там сюжетная идея сама будет посвежее, как-то вот это все равно будет просто. Но вот ощущение радости и удовольствия от того, что я читал, наверное, от Азимова у меня были одни из самых больших.
Ну, я тоже, наверное, не могу назвать Азимова своим любимым фантастом, но мне кажется, здесь нельзя просто пройти мимо тех моментов, которые он оставил, да, как, наверное, основоположник многих вещей. И во многом вот эта ветвь именно социальной фантастики получила такое широкое распространение, в том числе с его подачи. Да, то, что Глеб уже отметил, вот эти циклы, разные галактики, здесь Азимов гораздо больше внимания уделял не космическим боям, ни моментам завоевания, колонизации, вот этому футуризму, технологиям, а скорее действительно тому, как это общество устроено. И когда мы берем вот этот цикл основания, академия, в оригинале foundation, поэтому несколько разных вариантов перевода встречается, можно выбирать, наверное, любой на свой вкус. Это как раз, ну вот, классическая трилогия, которая была написана в 40-е, 50-е годы, как раз в период Второй мировой войны. Ну и вот сам Азимов тоже в одном из интервью говорил, что в тот период, когда фашистская Германия захватывала новые территории во время того, когда во всем мире царил, ну, как минимум, такой очень серьезный страх за то, что будет с цивилизацией в ближайшие годы, будет ли она вообще, потому что разработка атомного оружия происходила, да, и вот эти вопросы тогда были очень-очень актуальны, да, сейчас это, конечно, воспринимается по-другому, сейчас, ну, всегда, когда ты изучаешь фантастику несколько десятилетий назад написанную, тебе многие вещи кажутся там смешными, наивными, там непонятными, ну, как бы, сами идеи, они, конечно, уже во многом ушли, да, и они были актуальны в ту эпоху больше, чем сейчас, но какие-то моменты, они всегда остаются там неизменными, да, и про них мы сегодня тоже скажем. Поэтому Азимов, ну, вот я скорее преклоняюсь, наверное, перед его талантом, и в том числе, мне кажется, Азимов писал, может быть, чуть сложнее, чем можно было это делать, но чуть больше, может быть, смысл закладывал, потому что он был, в принципе, очень умным человеком, имел IQ выше 160, причем сам к этому относился весьма так легкомысленно, никогда не придавал этому большого значения, был в первую очередь ученым и прославился в первую очередь как ученый, химик, биолог, а потом уже получил известность именно на поприще литературного творчества. Ну и, конечно, мы, по-моему, об этом еще не сказали, знаменитые законы робототехники, да, три великих постулата, которые потом кочевали из произведения в произведение, именно Азимов так активно ввел в обиход, ну и вот эта тема роботов, действительно, то, что сейчас актуально в связи с развитием нейросетей, да, тогда действительно задумывались об этом футурологи-фантасты, и как раз Азимов внес новый тренд на человечность роботов, потому что казалось, что технологии будут завоевывать человека, будут оппонировать человеку, будут угрожать человеку, а вот роботы Азимова, они гораздо более человечны, иногда человечнее, чем сам человек, поэтому, ну, вот здесь он тоже немножко с другой стороны зашел, и сейчас, конечно, ну, это, учитывая тот пласт литературы, которая появилась после этого, выглядит, ну, каким-то обычным, вполне себе заурядным, но, наверное, этого пласта литературы просто бы не было, и не было бы такой качественной подборки, если бы в свое время Азимов не написал то, что написал. Ну, давайте, наверное, ближе к основанию. Я его, честно скажу, не прочитал полностью, потому что вот мне, ну, в принципе, это сделать не так легко. 7 книг, да, вот основная классическая трилогия, потом еще 2 сиквела и 2 приквела. Причем приквелы были написаны в самом конце, которые призваны были связать как раз в том числе и тему роботов, и объяснить, почему роботов на самом деле не так было много в предыдущих произведениях. Ну вот, в целом, наверное, может быть, про основную часть, я думаю, поговорим, про идею, потому что здесь, ну, в общем-то, наверное, и кроется ключевой посыл всего этого огромного цикла. Не знаю, Глеб, наверное, я тебе предоставлю поделиться своими ощущениями именно от вот тех моментов, которые связаны с развитием социума. Что же там кроется, как тебе кажется, вот среди идей Азимова, именно заложенных в основании?
Ну, давайте попробуем очень кратко пересказать сюжет. Для тех, кто не читал, внимание, спойлер. Значит, в своем расцвете находится крупнейшая космическая империя, Тронтарианская империя называлась. Кстати, про нее тоже отдельный цикл был. И вот как раз перед этого рассвета нашелся специалист, значит, там он вывел целую науку, по-моему, назвал ее как-то психоистория. Вот. Ну, по сути, да, это некий аналог такой супер прокачанной футурологии, которая действительно может там просчитывать варианты развития дальнейших событий там на столетия и на тысячелетия вперед. И вот как раз этот ученый, он, во-первых, предсказал падение этой империи, предсказал, что это падение неизбежно, и после, ну, как это происходит с любыми империями, после их падения человечество ввергается в хаос, и, то есть, там, предсказал тысячелетие хаоса, и для того, чтобы этот хаос продлился меньше, чем обычно, он как раз придумал создать некую альтернативу заранее, до того, как империя распадется, создал вот эту самую академию, она же основание, то есть на далекой планете он собрал ученых, которые должны были, ну, как бы строить новую цивилизацию. Но вся штука в том, что сами ученые и, в общем, сами поселенцы, они изначально не знали своей глобальной цели, для чего они здесь существуют. И постепенно, то есть в течение десятилетий, даже столетий, как раз вот эта цель им раскрывалась через видеопослание, которое этот ученый им оставил. И вот все бы ничего, но я не знаю, стоит ли рассказывать до конца, да, потому что там, конечно, самая главная фишка, она в третьей части, во второй и в третьей, когда появляется некий мутант, который обладает силами ментального внушения, которого не смог, как бы не смог предсказать этот ученый, и он отчасти вот тем, что он смог завоевать там практически большую часть галактики, подчинить себе, своему диктату, он как бы сумел, что называется, порушить вот те расчеты, да, которые существовали изначально. Вот. Но для того, чтобы как раз-таки вот такие вещи выправлять, такие дефекты, было создано так называемое второе основание, то есть как раз-таки еще один, ну, некий институт ученых, который находился на другом конце Вселенной, который как раз-таки вот эту ситуацию и выправил. В чем мораль, как мне кажется, вот что пытался нам сказать Азимов этой историей в трех частях, ну и там потом в дальнейшем тоже, что в действительности, конечно же, не может ни один человек, наверное, ни группа людей историю изменить. Да, история – это действительно какой-то непреложный процесс, который развивается по своим законам. Да, эти законы могут там где-то отклоняться, где-то это может происходить быстрее, где-то медленнее, но общий вектор он всегда неизменен. И это одна мысль. И вторая как раз мысль заключается в том, что люди могут развиваться и могут двигаться по вот какому-то заранее продуманному плану, но самое главное, чтобы они сами не знали, что ими кто-то руководит. Да? То есть, на самом деле, у человека не может быть полной свободы, но хотя бы иллюзия свободы, вот как в случае вот с этим основанием, да, должна присутствовать. И об этом тоже говорится как раз в трилогии. То есть вот две, наверное, такие глобальные мысли, да, с которыми можно спорить, я заканчиваю, да, с которыми можно спорить, но которые, как минимум, наверное, интересны для обсуждения.
Ну, я на самом деле не хотел, чтобы ты заканчивал. Я хочу тебе еще один вопрос задать, именно как социологу, да, по профессии, в том числе по образованию. Скажи, вот насколько ты разделяешь вот эту точку зрения, которая сформулирована не только Азимовым, да, что общество развивается от кризиса к кризису, и тут вот, собственно, в основании как раз кризисы играют очень большую роль, да, Селдон, появляясь вот в этом образе какой-то голограммы, каждый раз дает какие-то рекомендации, что делать в этом случае, что в том, да, и эти кризисы отстоят друг от друга на многие десятки или сотни лет иногда, и в каждом случае, да, какой-то свой рецепт, иногда это религия, иногда там торговля, иногда дипломатия, иногда что-то еще. Вот насколько тебе, как человеку, который в целом науку, связанную с обществом, изучал достаточно глубоко, вот этот посыл близок, насколько ты его разделяешь, и есть ли здесь что-то, кроме вот, ну, достаточно стандартных понятий, что все циклично, все в целом повторяется, имеет тенденцию к этому, или здесь немножко мысль какая-то глубже зарыта?
Ну, слушай, это же идея не Азимова, это не Азимов придумал вообще само по себе и цикличность, и само по себе вот такую модель развития общества, ну, если не через революции, то через какие-то вот действительно кризисы, через какие-то поворотные моменты, после которых общество переходит на новый этап, на новый уровень, да, то есть об этом многие говорили, и ученые, и историки, и социологи, да, и наши в том числе, и там разных политических взглядов, все так или иначе в разных формах к этому приходили. Вот. Мне кажется, здесь как раз-таки гораздо более интересна вот эта история про свободу выбора, да, то есть насколько мы свободны вот, в своем выборе исторического пути, насколько мы можем сами выбирать, вот, по какой дороге нам дальше двигаться, или все заранее предрешено. Вот. И если нет, то в какой степени нет, да, то есть насколько мы свободны, насколько эта свобода ограничена, да, то есть вот это действительно мысль интересная. Согласен ли я с этим? Слушай, сложно сказать. Тут я, наверное, всю жизнь думаю об этом, о том, так это или нет, да, потому что это, наверное, одна из вот тех глобальных проблем, которую человечество никогда не решит, в том числе и социология.
Я бы вот обратил еще внимание на такую вещь, что там же как будто бы Азимов сам, то есть с одной стороны, когда вот начинается вся эта история с психоисторией, как будто Азимов, ну как писатель-фантаст, как немного футуролог, наверное, предполагает то, что действительно можно чисто в теории собрать данные и действительно вот предсказать, посчитать, вот вывести такую модель. Но потом он как будто бы сам с собой спорит и как будто бы сам себе доказывает то, что на самом деле не все до такой степени, ну как бы даже при супер-супер возможностях вычислительных, на самом деле не все просчитываемо. И там есть вот эти вот моменты, которые как будто бы на них Азимов показывает, как все равно моменты субъективные, то есть как есть субъективные моменты, есть ложно-субъективные моменты. Есть ложно-субъективные моменты, это те моменты, которые, ну, мы просто не посчитали, но их можно было посчитать, нам вычислительных мощностей не хватило. Но тут вот Азимов как будто бы говорит о том, что все равно есть субъективные моменты, которые мы недооцениваем. Опять же, отношения между людьми, вот, которые периодически вмешиваются, да, которые нельзя просчитать. Вот. Опять же, вот есть очень простая вещь, которая, с одной стороны, как бы, да, просчитываема, но ведь вот когда я пересматривал сериал и готовился, ну и вот перечитывал отрывки из книги, на самом деле вот основание же ведь в какой-то момент становится очень сильно похожим на империю. Оно же становится, ну, точно уж не тем и каким-то идеальным обществом, которое там могло бы сохранить вот империю в порядке. В каком-то смысле, ну, оно совсем другое становится, да, оно точно отходит очень далеко от изначальной идеи. И хоть там, как бы, нам все время Селдон появляется и показывает, что он, кстати, удивительно, я помню имена в этот раз, да, вот, что он как будто бы все знает, и он так предсказал, но я не знаю, почему-то вот сейчас мне уже как будто бы в это не верится, и хотел ли именно так сказать Азимов, мне сложно в это сказать, да, и вот эта история с клонами, правителями, с клеонами, да, которые на самом деле, там же тоже есть вот этот вот момент, что с одной стороны они все одинаковые, но с другой стороны мы видим, что они все немножечко, но разные, и как будто бы это тоже не очень просчитываемая вещь, как будто бы это за пределами той самой психоистории, вокруг которой все крутится. Прости, Глеб, ты хотел сказать что-то.
Да нет, я как раз эти вот ремарку как бы, к тому, что ты говорил, насчет того, что он сам с собой спорил, во-первых, безусловно, как любой человек, который пытается дойти до какой-то истины, да, то есть он это и делает. Вот. Но вот насчет того, можно ли все и нельзя все просчитать, то есть вот тут в этом-то и штука, что, наверное, все-таки можно, но ну, нужно просчитать даже то, что ты не можешь просчитать. Вот я не знаю, насколько я понятно объясняю, да, что то есть, вот есть какие-то неучтенные моменты, но как раз вот задача историка, социолога, футуролога, да, как раз-таки просчитать возможную модель дальнейшего развития так, чтобы эти неучтенные моменты тоже просчитать. Вот эта история с Молом, она как раз, мне кажется, про это.
Ну, давайте дать слово, ну, очень вот ремарк. А как ты думаешь, да, а там есть какой-то намек на что-то, ну, как будто бы что-то божественное, которое, ну, как бы иррациональное, и при всем при этом оно тоже влияет, и оно как будто бы за пределами, ну, то есть, как будто бы оно вот за пределами достигаемого, нет?
Слушай, я вот, если говорить о трилогии, потому что я скажу честно, мне не очень зашли, я несколько позже пытался читать продолжение, там «Основание и Земля», что-то там еще, короче, и вот как-то это меня, честно говоря, не столь сильно впечатлило, может, просто как раз потому что перерос, а вот, поэтому я не очень хорошо помню, что вот там в продолжениях, Но что касается трилогии, вот основание, основание империи, второе основание, то здесь я, честно говоря, не помню. Мне кажется, как раз-таки там все очень-очень рационально. Ну, по крайней мере, то есть как раз-таки основание – это некий такой, что ли, некая апология рациональности, да, что все-таки все можно решить через разум.
Ну, может, я под впечатлением Хотя, может от сериала. Быть, возможно, это там на меня навеяло, там, может быть, все равно немножко отличалось.
Но мне кажется, как раз тут сыграла роль и изменение контекста, в котором работал Азимов, потому что трилогия классическая написана была в 40-50-е, да, а продолжение уже в 80-е. И в целом, мне кажется, он достаточно сильно попытался развернуть, ну, как бы осмысление того, что было в первых, в классических трех частях, да, потому что и в приквелах много чего интересного получилось, и вот этот возврат к исходной точке, к Земле, да, и развитие того, собственно, как получилась вот эта империя галактическая, то есть все эти ответы мы получаем в самом-самом конце. Поэтому, ну, вот про историю с тем, что это не просто какая-то математика, логика, а нечто непознаваемое в целом, к чему можно стремиться, но чего никогда нельзя достичь. Может быть, я понимаю, что, Федь, ты имеешь в виду, но вот не знаю, насколько действительно он это закладывал. Но, будучи ученым, я думаю, что здесь как раз вот эта теория вероятности, она была ему очень близка, так как, по сути, он очень много химических процессов наблюдал, и вот теория того, что отдельно взятую частицу предсказать весьма сложно, да, и понимая под такой частицей человека, да, предсказать поведение человека, предсказать, что будет с отдельным индивидом, действительно, задача, ну, практически невыполнимая. И роль человека в истории, она действительно может быть достаточно значительной, но учитывая массу вот этих частиц, да, как раз вот теория того, что движение масс предсказывать гораздо проще. И куда в итоге эти массы развиваются, да, и как происходят законы их взаимодействия между собой в том числе, за этим наблюдать можно и какие-то выводы делать гораздо легче. Поэтому, несмотря на то, что каждая отдельная частица может на общий процесс очень сильно влиять, но несмотря на это, вот, ну, как бы этот общий ход победить нельзя. И вот как раз когда Гитлер завоевывал разные территории, Азимову очень хотелось дать надежду на то, что, ну, как, каким бы отдельный человек не был, там, олицетворением добра или зла, в любом случае он только отдельная частичка, которая, ну, наверное, здесь и сейчас имеет значение, но в целом для хода вещей нет. Вот, ну что, наверное, у нас не так много времени остается. Я думаю, может быть, действительно уже будем резюмировать. Мне кажется, Азимов действительно автор вне времени, вне контекста, да, и вот сегодня мы вспомнили, опять же, те основания, которые дают обратиться, возможность к его произведениям, опять же, искусственный интеллект, да, будет ли он иметь какое-то оживление? Давай, конечно.
Ну, я просто хочу порекомендовать сериал, все-таки я про него уже несколько раз упоминал. В Apple TV есть сериал «Основание», он очень недалек от, изначально от оригинала, и у него есть тифлокомментарий, то есть его можно посмотреть, он прям неплох, там 3 сезона, если я не ошибаюсь, то ли 2, то ли 3, вот, мне понравилось.
Глеб, будешь ли ты что-то рекомендовать из Азимова вообще? Или какую-то отдельную книгу, цикл в частности?
Слушай, да нет, я, наверное, ничего рекомендовать не буду. Я просто скажу, чтобы, друзья, на самом деле, если вы любите фантастику и не читали, не знакомы с творчеством Азимова, то вам срочно нужно это сделать, потому что это, что называется, азы, да? То есть это вот, наверное, Азимов, Брэдбери, Саймак, да, это вот тот канон, да, с которого любому фантастолюбу нужно начинать. Вот, и все остальное уже можно по этому канону так или иначе измерять.
Читайте хорошие книги, в том числе фантастику. Спасибо, что были сегодня с нами. Услышимся через пару недель. Всем пока.
Книга ворот.